Здравствуйте, дорогие Господи радиослушатели. Сегодня наша передача несколько необычно пойдет, потому что в студии Анна Валерьевна Пугачева, я грешный, и первое объявление – это то, что в связи с так называемым саммитом «Большой восьмерки» крестный ход, наш традиционный крестный ход в день кончины царственных мучеников 17 июля городскими властями перенесен на 19 июля. Ну, как это не прискорбно, конечно, но придется смириться с этим, в конце концов, и на третий день после русской Голгофы помянуть вот нашим молитвенным воздыханием в центре города это искупительное событие для русского народа, полезно для души и для того, чтобы сохранить эту добрую традицию, которую, на которую вот так ополчаются то справа, то слева всякие недоброжелатели. Поэтому это объявление я еще раз во время передачи повторю. 19 июля в среду в 17 часов начнется крестный ход от храма Христа на Крови с акафистного пения царственным мученикам. Ну а после этого объявления мы, наверное, Анна Валерьевна, послушаем запись, да, передачи, которую вы подготовили, потому что очень много новостей на фронте борьбы с цифровой идентификацией. Вот вы сейчас услышите. Но останется несколько минут, мы, может быть, поговорим в прямом эфире на те темы, которые вы услышите в этой передаче, которая сейчас пойдет в записи. Пожалуйста.
Здравствуйте. 8 июля 2006 года были приняты полностью законы о персональных данных и защите информации. Эти два закона тесно взаимосвязаны. Понятия, которые даются в законе об информации, который носит более общий характер, помогают разобраться с содержанием закона, норм, содержащихся в законе о персональных данных. Законе, который регулирует обработку информации именно персонального характера, касающейся каждого человека в отдельности. Но здесь необходимо остановиться, наверное, на том, что у нас на сегодняшний день нет текстов этих законов, опубликованных в официальных правовых базах или в газетах. Но я думаю, что та информация, которую мы имеем на сегодняшний день, это тексты стенограмм заседаний государственных, пленарных заседаний Государственной Думы, рассказ депутата Чуева, тексты проектов законов, предоставленных к первому и второму чтению, официально опубликованные тексты поправок и порядок голосования за эти поправки в Государственной Думе, то, о чем рассказывал депутат Плигин в Государственной Думе, дают нам право и даже обязывают нас рассказать вам о всех этих обстоятельствах. Если те тексты, которые будут опубликованы в российской газете, в правовых базах, консультант, гарант и других, будут носить какой-то иной, кардинально отличающийся от того, что мы сегодня скажем, характер, то мы с Божьей помощью посвятим этим законам и, может быть, еще одну передачу. Но проанализировав все те факты, все те обстоятельства, которые у нас на сегодняшний момент есть, мы пришли к выводу о том, что, наверное, никаких кардинальных изменений по сравнению с тем, что мы имеем сегодня, уже не будет. И, конечно, мы остановимся на той атмосфере, которая была во время принятия этих законов в Государственной Думе. Нам кажется, это тоже очень интересным. Но сначала необходимо начать с так краткой предыстории, как же происходило принятие этих законов о персональных данных и об информации. Известно, что проект этих законов в первом чтении были представлены в Государственную Думу еще в ноябре 2005 года. Затем во втором чтении закон об информации был принят 28 июня 2006 года, а закон о персональных данных во втором чтении был принят 5 июня 2006 года. Но затем в последний день работы Государственной Думы перед каникулами, в субботний день 8 июня 2006 года, эти два законопроекта о персональных данных и об информации были приняты вот в один день. 8 июня 2006 года в окончательной форме. И на сегодняшний день эти законопроекты превратились в законы, которые регулируют нашу с вами жизнь. И, конечно, много будет говориться об этих законах, будут обсуждаться разнообразные детали. Очень популярно сейчас обсуждать вот режим защиты, сохранности информации или то, сколько кто денег заработает или украдет в процессе внедрения всех этих систем, давно уже на самом деле внедренных. Я считаю необходимым остановиться на таких вот всех давно интересующих вопросах, как сохранение или узаконивание единого идентификатора данных, то есть такого вот глобального, самого важного идентификационного номера, создание, узаконивание создания государственного регистра населения и биометрической допустимости биометрической идентификации граждан. Все эти три вопроса так или иначе рассмотрены в этих двух законах, но появились еще очень интересные новшества в законе о персональных данных. И на нем тоже нельзя не остановиться. Это порождение правовых последствий для человека принятием решения на основании исключительно автоматической обработки данных о нем. Здесь идет в законе, как всегда, вот эта вот лукавая игра терминами, полностью автоматизированная обработка данных, и скрывается истинное значение этого словосочетания, полностью автоматизированная обработка данных. Из-за аутентичного текста конвенции мы знаем, что это автоматическая обработка персональных данных. Об этом даже очень долго спорили депутаты в Государственной Думе, обличали авторов законопроекта о персональных данных вот в этой подмене. И мы сегодня должны понимать, что означает вот это вот словосочетание «полностью автоматизированная обработка персональных данных». Это автоматическая обработка персональных данных, то есть данных о человеке. Сбор данных в автоматическом режиме, накопление данных в автоматическом режиме и обработка данных тоже в автоматическом режиме. Что значит в автоматическом режиме? Вообще независимо от воли человека. Когда человек живет и действует, и независимо от его воли и желания, собирается и обрабатывается информация о нем. Так вот, в законе о персональных данных появилась статья 16, в которой буквально записано, что возможно принятие решений, влекущих юридические и правовые последствия для человека, принятие решения такого, основанного исключительно на результатах полностью автоматизированной, то есть автоматической обработки персональных данных об этом человеке. Таким образом, на сегодняшний день узаконена автоматическая обработка персональных данных и принятие решений, влекущих правовые последствия для человека, которые принимаются исключительно на основании работы автоматически действующей информационной системы. То есть с 8 июля 2006 года допускается управление нашей с вами жизнью автоматически действующей информационной системы, действующей вообще независимо от нашей воли. Там есть такая анекдотичная ссылка о том, что оператор обязан уведомить человека о тех последствиях, которые для него возникнут в связи с принятием такого решения. Ну, вероятно, мы будем получать вот такие вот информационные сообщения, что вот на основании обработки ваших данных приняты такие-то и такие-то решения. Комментарии, впрочем, не направлять, потому что информацию вам сообщила программа. То есть вот какие-то судьбоносные для нас решения будут приниматься вот в таком вот жестком режиме, машиной, информационной системой. И оспаривать эти решения, я думаю, будет просто с правовой точки зрения невозможно. Но сейчас вернемся к той атмосфере, в которой принимались во втором чтении, в которой принимался во втором чтении закон о персональных данных. Об этом очень живо на своем сайте в интернете рассказывает депутат Чуй. Вот так он рассказывает о том, что происходило 5 июля в Государственной Думе. Он говорит о Любови Слиске как о начинающем диктаторе. И вот цитирую. «Сегодня на заседании Государственной Думы, это я цитирую депутата Чуева, произошла совершенно вопиющая вещь. Это вот при принятии закона о персональных данных. При принятии во втором чтении законопроекта о персональных данных председательствующая на заседании Слиска решила, как всегда, отличиться. При обсуждении поправок она целенаправленно игнорировала все мои, то есть депутата Чуева, попытки взять слово, в том числе по ведению заседания. Когда я, не выдержав, стал громко требовать слова на весь зал, она сообщила, что не нарушает регламент. При голосовании моя карта вообще странным образом отключилась, и пришлось вызывать техническую службу, которая сообщила, что мой терминал испорчен, и в перерыве придется его менять. Я снова обратился к Слиске с просьбой предоставить мне слово по ведению для того, чтобы под запись сообщить о неисправности карточки и о своей позиции по закону о персональных данных против. Слово я опять не получил. В перерыве Слиска просто бегом убегала от меня, поскольку я был очень рассержен этой ситуацией и хотел публично в присутствии прессы выяснить с ней отношения по поводу способа ее ведения заседания». И далее. Неожиданно, даже без предварительной раздачи документов, выносят на рассмотрение законопроект о персональных данных во втором чтении. Я даже еще таблиц поправок не видел окончательных. Его так тщательно прятали, что получить в комитете поправки не было никакой возможности, хотя мои помощники звонили и ходили туда почти ежедневно. Если опять вернут регистры и идентификаторы, буду не просто выступать против, а требовать отмены рассмотрения, поскольку поправки должны раздаваться минимум за 3 дня. Вот такие планы были у депутата, и вот так вот он смог их в кавычках реализовать. Его просто отключили, скажем так. Стенограмма заседания Государственной Думы, опубликованная на официальном сайте Государственной Думы, полностью подтверждает то, что рассказывает депутат на своем сайте. В действительности, в процессе рассмотрения законопроекта во втором чтении председательствующий Грызлов был сменен Слиской, и зарегистрировавшийся для выступления против депутат Чуев просто ничего не сказал, не зафиксировано в стенограмме ни одного слова. Хотя он был зарегистрирован как желающий выступить против законопроекта. Что же мы читаем в самих законах сегодня? Норма о введении государственного регистра населения вошла в закон о персональных данных. Ну, говоря привычным языком, закон о персональных данных содержит право создавать государственный регистр населения. Причем идет повтор в статье 13, в пункте 3 закона о персональных данных, в пункте 4, простите, персональных данных говорится, в целях обеспечения реализации прав субъектов персональных данных в связи с обработкой их персональных данных в государственных и муниципальных информационных системах персональных данных может быть создан государственный регистр населения, правовой статус, порядок работы с которым устанавливаются федеральным законом. Но в этом же законе чуть выше, в статье 13, которая называется «Особенности обработки персональных данных в государственных или муниципальных информационных системах персональных данных», в пункте 1 и пункте 3 говорится следующее. «Государственные органы и муниципальные органы создают в пределах своих полномочий, установленных в соответствии с федеральными законами, соответственно, государственные и муниципальные информационные системы персональных данных». Вот чтобы понять, что такое государственная и муниципальная информационная система персональных данных, нужно обратиться как раз-таки к принятому одновременно с законом о персональных данных 8 июня 2006 года закону об информации, информационных технологиях и защите информации, где и дается понятие информационной системы. То есть мы можем теперь разобраться, что это такое государственная или муниципальная информационная система. Это совокупность содержащейся в базах данных информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий и технических средств. То есть, принимая закон о персональных данных, мало того, что разрешили создавать государственный регистр населения России, то есть систему взаимодействия разных баз данных на государственном или муниципальном уровне, но также сохранили уже ныне созданную систему информации, вот этих вот баз данных, содержащих информацию персонального характера о нас. Таким образом, принятый закон о персональных данных не только зафиксировал возможность существования уже существующих, созданных баз данных в той форме, в которой они существуют на сегодняшний день, и средств их применения, и также узаконили создание вот этой единой государственной системы взаимодействия, объединения всех этих баз данных. И тут мы должны понять, что отсутствие в законе о персональных данных исключения из закона о персональных данных статьи идентификации персональных данных, то есть об идентификационном номере, вот это вот исключение этой статьи носит совершенно формальный характер, потому что сохранение вот этих вот уже существующих, как мы с вами читаем в законе об информации, информационных систем, то есть совокупности содержащихся в базах данных информации, обеспечивающих ее обработку информационных технологий и технических средств, говорит о том, что известные нам идентификационные номера, страховой номер, идентификационный номер налогоплательщика как существовали, так и существуют. И применяться будут для нашей с вами индивидуализации. Но еще добавилась и возможность создания государственного регистра населения. И здесь мы должны анализировать с вами все то, что происходит на сегодняшний день на практике. Известно, что в России каждому прописанному в России, проживающему временно или постоянно зарегистрированному человеку, присвоен так называемый уникальный технический идентификатор, УТИК, или вот как его, ПИН называют еще. Он очень интересно сформирован, одинаково в разных регионах. Стоит сначала код региона, затем дата рождения, который формируется из дня рождения, месяца рождения и года полностью, а затем шестизначного персонального номера. Таким образом, получается, вот, например, что на мою дату рождения, да, 22 июня 63 года, полагается 1 000 000 порядковых номеров. То есть, понимаете, какой объем объектов, когда на каждую дату рождения полагается 1 000 000, можно такими номерами уникально пронумеровать. Вот на практике такие уникальные идентификаторы всем присваиваются, в частности, вот в Санкт-Петербурге, всем прописанным в Ленобласти, такие уникальные идентификаторы присвоят. Другое дело, что от нас сегодня их никто не требует, в отличие от страхового номера и идентификационного номера налогоплательщика. Но вот мы должны обязательно помнить о том, что вот эти проводники, вот эти системы, которые поможет воцариться Антихристу, они очень долго и упорно готовились к тому, что сейчас они воплощают, и мы должны иметь с вами в виду все те средства, которые они на сегодняшний день в отношении в этом к нам применяют. И также еще раз повторю поэтому, что то, что в законе о персональных данных отсутствует статья о присвоении единого идентификатора персональных данных, совершенно не должно приводить нас, знаете, в такую радостную эйфорию. Еще раз напоминаю, этот закон сохраняет ныне существующий порядок индивидуализации людей по номеру, да еще и позволяет создавать государственный регистр населения. И также необходимо сказать и о биометрической идентификации граждан. В законе о персональных данных целая статья посвящена биометрической идентификации, это статья 11. Называется она «Биометрические персональные данные». Звучит следующим образом. Сведения, которые характеризуют физиологические особенности человека и на основе которых можно установить его личность, биометрические персональные данные, могут обрабатываться только при наличии письменного согласия субъекта персональных данных. Вот часть этой статьи, на которой нужно отдельно остановиться. Обратите внимание, биометрическая идентификация к нам может применяться только при наличии нашего с вами письменного согласия. Но есть, конечно, и исключения. Далее читаем. За исключением случаев, предусмотренных частью 2 настоящей статьи. Переходим к части 2. Обработка биометрических персональных данных может осуществляться и без согласия субъекта персональных данных в связи с осуществлением правосудия, а также в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о безопасности, об оперативно-розыскной деятельности, о государственной службе, уголовно-исполнительным законодательством Российской Федерации, законодательством Российской Федерации о порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию. То есть, таким образом, здесь узаконено то, что закреплено сегодня уже в отношении паспорта основного удостоверения личности гражданина Российской Федерации за рубежом. Вот мы с вами читаем, да, законодательство о порядке выезда и въезда в Российскую Федерацию, то есть вот то, что сегодня уже заносится в микрочип в загранпаспортах, вот закреплено теперь на уровне федерального закона. Ну, а комментировать, наверное, вот эти вот правила об осуществлении правосудия, о безопасности, оперативно-розыскной деятельности тоже можно долго, в особенности в свете того, что мы читаем с вами в решениях по ИНН на страховому номеру, где нам говорят о том, что вот ваша аналогия присвоения вам страхового номера или ИНН с номерами, которые присваивались в концлагерях, является вашим субъективным отношением к этой деятельности. Вот так же и здесь нам будут говорить, что ваше отношение к идентификации вас по биометрическим параметрам, то есть вот по расстоянию от кончика носа до кончика уха там и прочее, да, то, что применялось в концлагерях, но вот аналогия такой идентификации вашей с концлагерями – это ваше субъективное отношение к происходящему процессу. А вообще, так сказать, никаких ваших прав, достоинства личности и прочего не оскорбляет. Но я должна сказать, что в этом законе есть такая радостная для нас с вами статья, статья 13 «Особенности обработки персональных данных», где есть пункт 3, который звучит просто, так сказать, как радостная песня. «Права и свободы человека и гражданина не могут быть ограничены по мотивам, связанным с использованием различных способов обработки персональных данных или обозначения принадлежности персональных данных, содержащихся в государственных или муниципальных информационных системах персональных данных, конкретному субъекту персональных данных. Не допускается использование способов обозначения принадлежности персональных данных, содержащихся в государственных или муниципальных информационных системах персональных данных, конкретному субъекту персональных данных, оскорбляющих чувства граждан или унижающих человеческое достоинство. Вот на негативность наличия такой статьи, за которой следует сразу статья о создании государственного регистра, а предшествует ей статья о сохранении ныне существующих систем информационных, где индивидуализация человека производится по идентификационному номеру, вот показывает нам, что мы должны будем доказать, что эти данные, что вот такой порядок индивидуализации или присвоение номера оскорбляет наши чувства или унижает наше человеческое достоинство. Конечно, то, что произошло, об этом вот говорят и в Московском патриархате, это опубликовано на официальном сайте, что не учтены совершенно в принятых законах требования Русской Православной Церкви, это говорит о том, что мы не воспользовались тем шансом, который давался нам Господом, когда 6 октября 2005 года вышло обращение Священного Синода главам стран СНГ. По сути, затоптано было это обращение, этот шанс. шанс. И объединение руководства Русской Православной Церкви с народом не произошло. Поэтому вот результатом вот такого неосмотрительного с нашей стороны шага и явилось принятие этих двух законов. Также хочу развеять еще один миф. Вот были опубликованы некие справки, выданные господину Овчинникову, в Тоснинский городской суд, который сделал официальный запрос в Пенсионный фонд Российской Федерации. И 27 апреля 2005 года пришел официальный ответ из Пенсионного фонда Российской Федерации за номером АК-0919/4276, в котором буквально написано: «В отношении письма, направленного Овчинникову 19 июля 2004 года за номером 0-18566-08/19440, то есть это именно то, что было опубликовано как действительное, за подписью начальника управления организации персонифицированного учета Кучми сообщаем следующее. Право подписи документов подобного характера, согласно распоряжению Правления Пенсионного фонда Российской Федерации о предоставлении права подписи от 18 октября 2000 года, номер 75, у Кучмия не имеется». То есть, таким образом, эта справка является просто липовой. Как липовыми являются все эти справки о том, что ИНН там отменяется или справка введена в базу данных. Как липовыми являются все эти временные удостоверения личности, которые выдаются вместо паспорта, а на самом деле являются согласием на получение нового паспорта гражданина Российской Федерации. Это все показывает нам еще раз, иллюстрирует, каким образом хотят нас отвести от реальной, действительной борьбы, когда мы должны заявить протест письменный, когда мы должны обязательно подать заявление в суд, когда мы должны совершить действие протестное такое, которое невозможно скрыть, которое официально зарегистрировано, причем зарегистрировано в органах государственной власти. Вот к той деятельности, которую мы ведем, когда пишем протестные письма в Государственную Думу, мы еще должны обязательно с вами добавить деятельность в судебных органах. Ведь мне звонили 2 года назад из Пенсионного фонда нашего в Санкт-Петербурге и говорили, что целую комнату отвели для заявлений против страхового номера, который сегодня уже в микрочипе, в пластиковой карточке аналоги паспорта находятся. Вот если бы все эти тысячи заявлений превратились бы в судебные заявления, понимаете, вот тогда в действительности это был бы серьезный протест. Сегодня, к сожалению, этого нет. Но из того, что мы сегодня с вами обсудили, что проанализировали, необходимо сделать следующие выводы. Мы должны продолжать нашу борьбу. Мы должны обязательно сопротивляться применению к нам страхового номера и ИНН. И также мы должны помнить, что ни под каким видом мы не должны с вами давать согласие на биометрическую идентификацию, и ни под каким видом мы не должны с вами получать те документы, пластиковые, электронные документы, содержание которых мы с вами без дополнительных технических средств не можем исследовать, потому что в этих документах уже сегодня применяется цифровой идентификатор, страховой номер, завтра может применяться единый идентификатор, который постепенно формируется во всей России. Еще раз хочу вам напомнить телефон, по которому вы можете обратиться с вопросами, 973-16-46, и напомнить о работе нашей приемной по адресу Цветочная улица, 16, по понедельникам с 14 до 19 в помещении Центра культурного при храме «Неупиваемая чаша», что на заводе АТИ. Простите вот за такую информацию, но я считаю, что ее необходимо было сообщить.
Первый звонок к нам в прямой эфир. Слушаем вас.
Слушаем, сколько можно голову морочить старухам. Они паспорта кидают, оплат пенсии заставляют отказываться. То в магазине продукты не покупаете. А что от пенсии отказываться? Она что ли всех? Что на воду баламутит? Нам и так пенсии дают в копейки. Я отработал 35 лет с качихой.
Да нет, но ругаться не будем. Мы избегаем такого тона даже в гораздо более острых ситуациях, когда действительно просто внутри все вскипает от возмущения. А здесь уж ваш пафос совершенно неуместен, потому что никто вас не заставляет отказываться от пенсии. Ну, хотите получать пенсию, получайте, и нравятся вам все эти номера, пожалуйста, живите с ними, с этими номерами. Поэтому с больной головы на здоровую просто даже и нечестно, не говоря уж, что душевредно так вот вести себя. Еще звонок. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, Алексей.
Здравствуйте.
Благословите, Александр.
Господь вас благословит.
Вот такие с переднего фланга новости, отец Алексей. Вот по благословению Пресвященного Даримидонта, епископа Единецкого и Бричанского, это молдавская митрополия, Единецкая Бричанская епархия. И вот в этой митрополии уже признается, что работа в интернете – это просто грех. Вот у меня книжка «Чин исповеди. Перечень грехов и вредных привычек современного человека». Вот они перечисляют среди многих вот современных грехов вот и этот. Вот это звучит так. «Согрешил тем, что реализовывал себя, свои потенциальные, данные Богом, творческие возможности, в скобках таланты, не существующем в действительности виртуальном пространстве, погружая себя в мир компьютерных технологий и игр, лишал себя живого человеческого общения, подменяя его праздным суррогатным общением через интернет». Вот, спасибо.
Но это немножко тоже другое. Это не работа в интернете. Вот наша передача бы не состоялась, если бы оператор наш, Антон, не сидел сейчас перед дисплеем и не работал с компьютером. А речь идет действительно об этих вот увлечениях, наркотической такой зависимости, игр, там, всяких развлечений сомнительного свойства. Понятно, что это теснейшим образом связано с христианской нравственностью, как, скажем, чтение непристойных книг каких-то или рассказывание анекдотов, которые не нуждаются в компьютерных технологиях. А вот у меня, Анна Валерьевна, к вам вопрос. Вот вы со своей передачи, которую мы только что прослушали в записи, сказали, что будет некое правовое последствие вот этой автоматической обработки данных, которые будут в реальном времени собираться, накапливаться и автоматически обрабатываться. Так вот, проиллюстрируйте, какие последствия? Что, и в тюрьму могут посадить вот так автоматически?
Дело все в том, что проиллюстрировать это можно разными примерами бесконечными, запугивая окружающих всякими страшными историями и примерами даже из экранизации подобных ситуаций. Но если это объяснить в общем, то автоматически действующая информационная система, компьютерная, для нее ведь не созданы никаких законов регулирования нашей с вами жизни. Ее никто не может ограничить. И поэтому те формы подавления, которые она будет нам применять, из лучших, вероятно, каких-то побуждений ее создателя, они будут ограничиваться только фантазией создателя этой автоматически действующей системы, к тому же саморазвивающейся. Ну, конечно, можно привести всякие примитивные примеры о том, что человек, едущий по улице с нарушением скорости, в автоматическом режиме отслеживается, затем ему выписывается какой-то чудовищный штраф, вот как, например, это было за границей, когда человека пытались оштрафовать за то, что он там несся со скоростью, с которой космические корабли не летают, а вот ему выставили счет в автоматическом режиме, были собраны сведения, вот за такое превышение скорости. И он вынужден был его оплатить, потому что ему просто не дали возможности двигаться на этом автомобиле, пока он этот счет не оплатит. Да, он там через суд еще там что-то в конце концов себе обратно отсудил, но вот это такой вот факт из жизни. А сейчас, когда у нас принят такой закон, вот в такой грубой форме, совершенно даже слова не найти в какой, получается, что эта автоматическая действующая система, она вообще выходит из-под какой-либо правового регулирования. Она делается совершенно независимой и самостоятельно вмешивающейся в нашу жизнь, исходя из этой нормы.
Угу. Вот еще звонок. Говорите, пожалуйста.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Отец Алексей, я по поводу 17-го числа хотела сказать. Если нет возможности собраться 17-го в Спасной Крови, почему нельзя собраться в Царском Селе, в Федоровском соборе или у Александровского дворца, где государь родился? Там же Голгофа началась фактически. То есть там уже были несколько месяцев заточения. Это же прекрасное место. Почему 17-го не собраться там?
Ну да, можно рассмотреть это предложение. Конечно, во всех храмах в это время будет совершаться литургия, Поэтому, безусловно, вне храма православный человек не останется в этот день. Кроме того, этот день и постный, уже по сложившейся традиции давно еще русского зарубежья. То есть этот день русской Голгофы мы постимся и покаянно проводим время. Поэтому, конечно, служба будет. Те, кто желает еще как бы вот в месте заточения, которое наиболее доступно для нас, то есть в царском селе, побывать в этот день, тоже такую возможность имеют. А организовать крестный ход, ну, время еще есть, может быть, вы там к местному духовенству обратитесь, и в самом деле можно что-то такое провести. Хотя я сомневаюсь, потому что как раз все эти вот места южного и юго-западного направления, они тоже входят в зону ограничений. Ну, гражданских свобод, так скажем, вот, в связи с собранием так называемого саммита Большой Восьмерки. Еще звонок, говорите, пожалуйста.
Отец Алексей, благословите. Вот какой у меня вопрос. У меня вот умер муж, и я вынуждена была взять новый паспорт, потому что по тому старому 74-го года даже не разговаривали. Ну, в общем, я это сделала. Теперь я никаких не имею, ни проездных не взяла, никаких, ни это самое, ну, в общем, никаких страховых, ничего. Вот я очень хочу сдать этот паспорт, или как его, вот не так, чтобы вот уничтожить, как люди говорят, сжигают и так далее. Вот как мне официально это сделать? Я согласна с страховой части пенсии, это самое, отказаться. Ну, в общем, все, чтобы лишь бы только мне действительно избавиться от этого нового паспорта, понимаете? Вот такой был момент, вот квартира на нем, никак, нигде, ничего, и ничего я не могла сделать, понимаете? Куда ни ходила, ничего, говорят, нет, вот только, везде даже объявления были написаны, только по новому паспорту. И я, ну, я не знаю, поддалась я или как, ну, в общем, я вот это сделала. И вот я уже вот 3 года, я вот маюсь, каюсь, не знаю, что делать, и как, откуда начать, и как это мне вот, это я действительно хочу сделать, понимаете, а в любом случае, вот через суд это или как, будьте любезны, Анне Валерьевне, вот этот вопрос вот как-то, помогите.
Хорошо, мне. Сейчас ответит.
Ответ на этот вопрос будет, наверное, продолжительный весьма. Дело все в том, что если вы сдадите новый паспорт, если вы откажетесь от него, вы не сможете получать пенсию, не только страховую часть, как вы мечтаете, а вообще никакую. Все россказни о том, что кто-то где-то получает пенсию по другому документу, они ограничиваются какими примерами? Военный билет офицера, и все. Бывают случаи, когда добрые, сердобольные работники органов социального страхования выдают пенсии по пенсионным удостоверениям, склеенные в них фотографии. Но таких тоже единицы, потому что сегодня вот какая-то добрая женщина будет выдавать эту пенсию, а завтра придет другая и скажет, что она этого делать не будет. По старому паспорту у нас в Санкт-Петербурге пенсию на сегодняшний день выдают. И в других городах России. Но в данном случае вопрос касается ситуации, когда человек уже сдал старый паспорт, то есть сам себя наказал, а с новым паспортом жить не может, тяжело. Что в этой ситуации делать? Какие я знаю примеры из жизни? Потому что на большее я просто ну, не берусь, не мое это дело, там, призывать к чему-то. Дело все в том, что есть люди, которые сдают паспорта, полагаясь на милость Божью. И я еще не знаю людей, которые остались бы без куска хлеба в этой ситуации. Есть люди, которые стараются добиться получения пенсии по свидетельству об отождествлении человека с изображением на фотографии. В некоторых городах люди этого добились, кроме нашего города Санкт-Петербурга. У нас это невозможно на сегодняшний день. Единственный человек – это замечательная женщина, которой удалось получить алименты по свидетельству об отождествлении,
потому что она сдала этот паспорт. Но вот обратите внимание, она сначала с этим паспортом рассталась, не строя каких-то вот этих вот планов наперед, а потом вот она получила это замечательное решение. Причем она без всякой юридической помощи это делала, ну, кроме вот, может быть, искового заявления, которое там совместно было приготовлено. А что касается решения о оформлении нотариального действия по свидетельству об отождествлении, оно отменено нашей кассационной коллегией и вынесено решение прямо кассационной коллегии без возвращения дела на новое рассмотрение. То есть у нас в Санкт-Петербурге все очень жестко. И поэтому, когда вы сами себе задаете этот вопрос, а как мне решить эту проблему, я, например, обязана вам сказать, что если вы сдадите паспорт, пенсию вы на сегодняшний день не получите. Поэтому нужно искать другие источники дохода. Если вам здоровье позволяет, значит, ищите работу. И решайте этот вопрос таким способом. Но есть очень много людей, это уже не я на ваш вопрос отвечаю, а ко мне очень много приходит людей старых, больных, немощных, которым даже тяжело по лестнице подняться. Вот как таким людям давать советы, я затрудняюсь. Понимаете, я только могу сказать одно, что скоро мы все окажемся, как я уже говорила недавно, в одинаковой ситуации. Если осенью, когда возобновится работа Государственной Думы, будет принят закон об основных документах, удостоверяющих личность, по которому, как в Казахстане, никакие паспорта бумажные не будут действительно без пластикового вкладыша, вот тогда вот это искусственное разделение между теми, кто принял новый паспорт, и теми, кто остался со старым паспортом, и те, кто вообще живут без документов, оно пропадет. Все окажутся в одной ситуации. И поэтому сегодня нужно, наверное, думать о том, как совместно, общими усилиями эту проблему решать. То есть посылать протестные заявления в Государственную Думу. Всем. И у кого старый паспорт, не впадать в гордыню, у кого новый паспорт, не впадать в отчаяние. А как решать свои ситуации жизненные в каждом конкретном случае, наверное, это в действительности дело духовного отца, а не юриста. Простите меня, пожалуйста.
Да. Еще звонок.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Алла Владимировна, можно вам вопросик? Вот вы не могли бы повторить номер телефона? Вот вы в предыдущей беседе записаны, продиктовали, не успела записать.
Это вашей приемной имеется в виду? Нет, нет. Телефон вашей приемной, который...
А как продиктовать?
Нет, 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 нет. Ваши приемные, которые вы диктовали в записи.
973?
Ага, пишу.
16, 46.
Еще. Алла Валерьяна, вот скажите, пожалуйста, вот куда делись наши старые 74-го года паспорта? Они в природе существуют или их уже нету? Если они еще где-то там, может быть, хранятся, может, их не все распродали, так, может быть, тогда нам как бы сплотиться и попросить их вернуть, потому что когда нам выдавали эти паспорта, я лично даже не видела, что написан там личный код или вообще ничего не знала. Думала, ну, новый, так новый. Вот, ну, абсолютно была неинформирована и вот без понятия. А вот теперь, когда немножко стала разбираться, нельзя ли вернуть старый?
Нет, никто вам их не отдаст. Поскольку
обдурили нас тогда.
Вы знаете, никто вам их не отдаст, но надо обольщаться, что кто-то вам выдаст там паспорт, который вы обменяли в 2000 году. Не дождетесь. В конце концов, даже если и выдают сейчас старые паспорта, то выдают их проколотыми или...
Да. Нет, радиослушательница тоже не успевает за ходом событий. Она не поняла, что если мы сейчас не обрушим вал протеста вот, в органы государственной власти, то скоро разница между старым и новым паспортом исчезнет, потому что всем будут выданы пластиковые паспорта с микрочипом и с биометрическими данными, внесенными в него, и с информацией, которую мы не сможем прочесть никогда, которая будет накапливаться в автоматическом режиме. В общем, то, что раньше мы говорили как теоретическую вероятность, ну, потому что люди, ученые уже предчувствовали, куда все идет и чем кончится. Теперь все это не предположение, не какое-то футурология, то есть как бы предугадывание будущего, а сегодня это все законодательно закреплено. Правильно, Анна Валерьевна? Еще звонок. Говорите, пожалуйста.
Добрый вечер, будьте добры. Это раба Божия Валентина. Анна Валерьевна, можно вам вопрос? Я хочу вас спросить, вот вы посоветовали женщине, которая паспорт сдала, теперь хочет обратно получить или там от пенсии отказаться. И вы сказали, что обратно паспорт она не получит, что нужно, если выход один, найти работу. А скажите, какая разница, буду ли я получать по моему паспорту пенсию сама, или буду я получать ее из рук нанимателя, который меня наймет, у которого тот же паспорт, который я сдала, то есть который я не взяла. Какая разница будет? По его паспорту будут получать все свои деньги? Или по своему, такому же?
Нет, ну это большая, конечно, разница.
Я должна сказать, что если человек даже с новым паспортом хочет оказать вам помощь, отказываться от этой помощи, по-моему, грех. Может быть, он когда-нибудь потом прощение получит от Господа за то, что помог. Я вот этого не понимаю в рассуждениях православных людей.
Ну да, это такая какая-то абсолютизация уже проблемы, что действительно, коли мы вообще в таком государстве, где существуют вот такие антихристианские технологии, и они проводятся в жизнь законодательно, так вообще надо просто, ну что, расстаться с этим государством или расстаться вообще с земной жизнью. Ведь не об этом речь идет. Речь идет о том, чтобы все-таки, не имея никакой надежды быть услышанными и поддержанными вот органами государственной власти, все-таки добиваться своих прав, прав верующих людей, у которых есть четкое мировоззрение, причем мировоззрение наиболее справедливое, наиболее божественное, откровенное. И его обязаны учитывать на всех уровнях государственной власти. И вот, осенив себя крестным знаменем, положившись на волю Божию, мы призываем только действовать, действовать. Вот когда действительно нам сообщили, что в Госдуме отведена целая комната, куда складывают...
В пенсионном фонде.
В пенсионном фонде, куда складывают протестные письма против страховых номеров, ну, понятно, почему Плигин, вот этот самый лукавый, значит, проводник всех этих глобалистских проектов, просто бегает глазками каждый раз и удирает черным ходом с заседания Государственной Думы, как только завидят приближающихся журналистов. Ну, это, конечно, не победа, и... Вообще на победу какую-то вот в таком земном смысле, может быть, мы и рассчитывать не вправе. Это должно быть явление милости Божией только. Но все-таки вот создать психологический климат, соответствующий для всех этих антихристов и его предтеч, мы обязаны. Еще звонок. Говорите, пожалуйста.
Батюшка, у меня к вам вопрос. Скажите, пожалуйста... А вот я так поняла, что вот эти вот нам имена, которые мы получили при крещении, нас на номерные заменят, да, вот как бы по новому всяким этим паспортам. А вот в Царство Небесное мы будем должны входить с именем, которое при крещении получали. А если, например, у меня при крещении родилась я по паспорту и по свидетельству о рождении одно, в крещении у меня совсем другое имя. Имеет ли значение, что там мне вот этих цифр наделают?
Нет, ну у вас какая-то путаница совершенная. Царствие Небесное – это величайшая тайна, которую мы можем только вот духовно почувствовать, читая Евангелие. И как туда входят, по каким номерам и по каким именам, мы совершенно не знаем. Главное, что нас возмущает и что действительно нарушает наши права верующих, оскорбляет наши чувства православных людей, это то, что вот в результате принятия вот этих законов, которые вот совершенно недавно были позорно приняты 8 июня,
июля,
в государственно-общественных отношениях наше имя не будет никого интересовать, просто это останется частным делом. Ну, называйся ты там хоть Д'Артаньяном, хоть там Бельмондо. Ты номер. Вот жить в такой ситуации, конечно, неприемлемо вообще разумному человеку, а верующему тем паче. Еще звонок. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Я вот по какому вопросу. Ну, там номера, там эти паспорта. Но мне кажется, самое главное, то, что, значит, сделано преступление, это то, что выброшена глава национальности. Понимаете как? И вот здесь, вот по сути дела, мы не имеем права с выбросом вот этой вот графы национальность, мы не имеем права на этнические свои завоевания, на этническую, по сути дела, как бы сказать, достоинство и так далее, и тому подобное. Вот это самое страшное. То есть в наших кошельках, в наших головах могут ковыряться все, кто угодно. Понимаете, какое дело? Именем интернационализма. Вот чем суть. И вот здесь, вот мне кажется, тут немножечко вектор надо сдвинуть в следующую сторону, чтобы мы были этнически идентифицированы. Понимаете как? Потому что все равно, как говорится, против паровоза все равно это будет. Понимаете как? И имена, и цифровые имена, и так далее, и тому подобное. А вот этнос так не должен умирать. Все.
Спасибо, ваше мнение. Конечно, интересно. Что вы, Анна Валерьевна, скажете?
Я хотела бы, знаете, развеять такую вот маленькую неправду, которую мы сейчас услышали. Дело все в том, что в законопроекте об основном документе, удостоверяющем личность, который выдвинут нашим уважаемым президентом и принят в первом чтении, в который уже внесены поправки о биометрической идентификации, о личном коде, там есть графа национальность. Пожалуйста, этот законопроект опубликован во всех правовых базах, вы можете зайти в любую адвокатскую контору завтра и ознакомиться с официальным текстом, который вам выдаст адвокат. Там будет написано, уже принято в первом чтении депутатами 2 года назад. Обязательное наличие графы национальность, которая заполняется по заявлению владельца паспорта. И, по-моему, давно известно, для чего используются вот эти вот муссируются...
Подождите, где такая графа? Я что-то в новых паспортах ее не знаю.
В законопроекте об основном документе, удостоверяющем личность, который грядет.
А, это вот эти пластиковые карты?
Нет, а какой он грядет? Вот сейчас заставили большую часть населения России получить паспорт гражданина Российской Федерации по постановлению правительства. Этот же паспорт останется и когда будет принят закон в окончательной форме, который сейчас принят только в первом чтении.
Так, так.
Но он будет действителен только при наличии пластикового вкладыша. Дешево и быстро.
Ну, пошли, а где там графа национальности все-таки?
А по желанию будет проставляться. В законе это уже закреплено. Человек пишет заявление, указывает, что я требую, чтобы мне проставили графу национальность в основном документе, удостоверяющем личности. Ему немедленно должны ее проставить. Вот как всегда.
А куда? Там же они паспорт, всегда говорят, паспорт, нету
штамп,
места просто.
Нет, есть. Есть.
Просто уже на любой странице
это описано уже в законе. Который, эта норма принята в первом чтении. И вот здесь, как всегда, используется вот эта вот одна, так сказать, идея для того, чтобы заслонить другую. Ну, каким образом мы будем сохранять наш этнос, простите, с микрочипами во лбу и с печатью Антихриста? Я вот никак понять не могу.
Кому он будет служить, этот этнос? Это верно. Да. Так, слушаем вас.
Алло. Отец Алексей, вот я сейчас с вами разговаривала, ну хорошо, если я вот от пенсии откажусь. Но у меня вот квартиру я делала, так я ее на себя не оформляла, я сразу дарственную оформила. У меня никаких нету номеров, никаких ни проездных, никаких поликлиник, ничего я не имею. Вот у меня этот поганый паспорт, больше у меня ничего нет. Я вот приду, вот я могу сдать, ну что-то мне хоть бумажку. Я даже купила могилу себе заранее, за 35 тысяч отдала, чтобы уже у меня вот этого вопроса не было. У меня только один этот вопрос. Как мне этот паспорт, вот все-таки мне от него избавиться?
Я же пояснила вам, что возможно оформить свидетельство об отождествлении человека с изображением на фотографии и сдать официально паспорт в органы МВД. У вас будет доказательство того, что паспорта у вас на руках нет. Никто не сможет вас обвинить в том, что вы там мошенничеством занимаетесь и живете по двум разным, например, фамилиям, да, или там по двум разным документам. У вас будет доказательство того, что вы паспорт официально сдали в органы МВД.
Но, видно, радиослушательница интересуется, где взять это заявление в МВД. Конечно, его взять в приемный, правильно, на заводе АТИ.
Ну, это недолго сделать, заявление-то написать.
Нет, вот она именно спрашивает, как ей сдать, какова процедура.
Процедура берется заявление отказное от паспорта, прилагается к нему этот паспорт и относится, так сказать, в ближайшее отделение Управления Федеральной миграционной службы по Санкт-Петербургу или Ленобласти. Меня здесь пугает другое. Как бы это наша сестра через месяц не побежала бы уже новый паспорт получать?
Сверхновый.
Потому что...
Не... Как сверхновая звезда, от которой вымерли динозавры.
Поэтому вот меня вот этот вопрос волнует. Как человек выживет в нынешних условиях без детей, которые готовы поддержать, без пенсии и совершенно не желая, получается, работать? Вот.
Нет, ну это она нам не рассказывает всех своих обстоятельств. Она нас спрашивает, какая процедура сдачи паспорта. Вот мы ответили на этот вопрос. Но, пожалуй, последний... Нет, наверное, сначала я еще повторю объявление. Значит, крестный ход традиционный 17 июля по настоянию городских властей переносится на 19 июля. Начнется 19 июля в среду в 17 часов от храма Христа на Крови с акафистного пения царственным мученикам. Ну, минутка еще, пусть, говорите, пожалуйста.
А, батюшка, благословите, раб Божий, веру, маленькое объявление по благословению сделать.
Ну, пожалуйста.
А, 12 июля, братья и сестры, в день Ангела Города, состоится молитвенный объезд на лодках вокруг Петропавловской крепости. И вот сбор участников 12 июля в 16 часов у причала Иоанновского моста, метро Горьковское. При себе нужно иметь иконы и 100 рублей. И против ваших молитв, батюшка Алексей, поскольку крестный ход по воде в праздник святых апостолов Петра и Павла в этом году особенно важен, но в связи с ремонтом Петропавловского собора и отсутствием в нем праздничной божественной литургии. Спаси всех, Господи.
Ну да, подобимся рыбарям, апостолам, Петру. Павел, правда, не был рыбарем, но апостольское служение тоже нес, то есть уловлял человеков в царство благодати. Нам бы не выпасть из этой сети благодатной, вот потакая всем этим новшествам и глобализму антихристову. Ну, что, Анна Валерьевна, вам минутка завершить передачу.
Ну, вот сегодняшний первый вопрос, который мы услышали, напомнил мне об удивительной беседе с владыкой Пензенским Филаретом, который как бы заранее, наверное, предугадал те вопросы, которые будут мне задавать, и как бы заранее вот в беседе ответил. Он напомнил о том, что Господь наш Иисус Христос никого не принуждал.
Да.
Поэтому как мы можем кого-то к чему-то принуждать? Мы просто, ну... пытаемся пояснить, каким образом наша сегодняшняя жизнь просто удивительнейшим образом совпадает с тем, что предсказано в Откровении от апостола святого Иоанна. Как это просто, ну, как калька одно на другое накладывается. И просто, если мы ошибаемся, слава Богу, но если это не ошибка, то в любом случае нужно вот это вот чувство здорового обеспокоенности, как отец Паисий говорит,
да,
в себе,
да,
наверное,
да,
в себе, наверное, поддерживает.